Издательство 1С Publishing представляет.
Жюль Верн. 15-летний капитан. Часть 1. Глава 1. Шхуна Пилигрим. Февраля 1873 года топсельная шхуна «Пилигрим» находилась под 43 градусами 57 минутами южной широты и 165 градусами 19 минутами западной долготы от Гринвича. Это судно водоизмещением в 400 тонн, снаряженное в Сан-Франциско для охоты на китов в южных морях, принадлежало богатому калифорнийскому судовладельцу Джемсу Уэлдону. Командовал судном уже много лет капитан Халл. Джемс Уэлдон ежегодно отправлял целую флотилию судов в Северные моря за Берингов пролив, а также в моря Южного полушария, к Тасмании и к мысу Горн. Пилигрим, хотя и один из самых маленьких кораблей флотилии, считался среди них одним из лучших. Ход у него был отличный. Превосходная, очень удобная оснастка позволяла ему с небольшой командой доходить до самой границы сплошных льдов Южного полушария. Капитан Халл умел лавировать, как говорят моряки, среди плавучих льдин, дрейфующих летом южнее Новой Зеландии и мыса Доброй Надежды, то есть на гораздо более низких широтах, чем в Северных морях. Правда, это только небольшие айсберги, уже потрескавшиеся и размытые теплой водой, и большая часть их быстро тает в Атлантическом или Тихом океанах. На «Пилигриме» под началом капитана Халла, прекрасного моряка и одного из лучших гарпунщиков Южной флотилии, находился экипаж из 5 матросов и одного младшего матроса. Этого было недостаточно, так как охота на китов требует довольно большого экипажа для обслуживания шлюпок и для разделки добытых туш. Но мистер Джемс Уэлдон, как и другие судовладельцы, считал, что гораздо выгоднее нанимать в Сан-Франциско лишь матросов, необходимых для управления кораблем. В Новой Зеландии не было недостатка в искусных гарпунщиках и матросах всех национальностей, безработных или просто сбежавших со своего корабля, всегда готовых наняться на один сезон. По окончании промыслового рейса они получали расчет и дожидались на берегу следующего года, когда их услуги снова могли понадобиться китобойным судам. При такой системе судовладельцы экономили немалые суммы на жалование судовой команды и увеличивали свои доходы от промысла. Именно так поступил и Джемс Уэлдон, снаряжая в плавании «Пилигрим». Шхуна только что закончила китобойную кампанию вблизи Южного полярного круга, но в ее трюмах оставалось еще много места для китового уса и немало бочек, незаполненных ворванью. Уже в то время китовый промысел был нелегким делом. Киты стали редкостью. Сказывались результаты их беспощадного истребления. Настоящие киты, которых на севере называют гренландскими, а на юге австралийскими, начали исчезать, и охотникам приходилось промышлять полосатиков, охота на которых представляет немалую опасность. Настоящие киты дают охотникам ворвань, китовый жир, ценное промышленное сырье и китовый ус. Китовый ус – роговые пластины. Употребляется для изготовления разных изделий. Полосатики дают только ворвань. Пластинки китового уса у них развиты слабо. Также вынужден был поступить на этот раз и капитан Халл, но он рассчитывал пройти в следующее плавание в более высокие широты, если понадобится вплоть до земли Клери и земли Адели, открытых, как это твердо установлено французом Дюмоном Дюрвилем, на Астролябии и Зеле. Хотя это и оспаривает американец Уилкс. В общем, «Пилигриму» в этом году не повезло. В начале января, в самый разгар лета, в Южном полушарии, то есть задолго до конца промыслового сезона, капитану Халлу пришлось покинуть место охоты. Вспомогательная команда, сборище довольно темных личностей, вела себя дерзко, нанятые матросы отлынивали от работы, и капитан Халл вынужден был расстаться с ней. «Пилигрим» взял курс на северо-запад к Новой Зеландии и 15 января прибыл в Вайтемату, Порт Окленда, расположенный в глубине залива Хаураки на восточном берегу Северного острова. Здесь капитан высадил китобоев, нанятых на сезон. Постоянная команда Пилигрима была недовольна. Шхуна не добрала по меньшей мере 200 бочек в Орване. Никогда еще результаты промысла не были столь плачевны. Больше всех недоволен был капитан Халл. Самолюбие прославленного китобоя было глубоко уязвлено неудачей. Впервые он возвращался с такой скудной добычей, и он проклинал лодырей, неповиновение которых сорвало промысел. Напрасно пытался он набрать в Окленде новый экипаж. Все моряки были уже заняты на других китобойных судах. Пришлось таким образом отказаться от надежды пополнить груз Пилигрима, и капитан Халл собирался уже уйти из Окленда, когда к нему обратились с просьбой принять на борт пассажиров. С просьбой, на которую он не мог ответить отказом. В это время в Окленде находилась миссис Уэлден, жена владельца Пилигрима, ее 5-летний сын Джек и ее родственник, которого все называли кузен Бенедикт. Джеймс Уэлден, который изредка посещал Новую Зеландию по торговым делам и привез туда их всех троих, предполагал сам же и отвезти их в Сан-Франциско. Но перед самым отъездом маленький Джек серьезно занемог, и его отец, которого призывали в Америку неотложные дела, уехал, оставив в Окленде жену, заболевшего ребенка и кузена Бенедикта. Прошло 3 месяца. 3 тяжких месяца разлуки, показавшихся бедной миссис Уэлден бесконечно долгими. Постепенно маленький Джек оправился от болезни, и миссис Уэлден уже могла уехать. Как раз в это время в Оклендский порт пришел Пилигрим. Дело в том, что для возвращения в Сан-Франциско миссис Уэлден должна была сначала поехать в Австралию, чтобы там пересесть на один из трансокеанских пароходов компании «Золотой век», которые ходили из Мельбурна к Панамскому перешейку через Папиэта. Добравшись до Панамы, она должна была ждать американского парохода, курсировавшего между перешейком и Калифорнией. Такой маршрут означал длительные задержки и пересадки, особенно неприятные для женщин, путешествующих с детьми. Поэтому, узнав о прибытии Пилигрима, миссис Уэлден обратилась к капитану Халлу с просьбой доставить ее в Сан-Франциско вместе с Джеком, кузеном Бенедиктом и Нэн, старухой-негритянкой, которая вынянчила еще саму миссис Уэлден. «Совершить путешествие в 3000 лье на парусном судне?» Лье – французская мера расстояния, равная на море 5,555 метра. Но судно капитана Халла всегда содержалось в безукоризненном порядке, а время года было еще благоприятно для плавания по обе стороны экватора. Капитан Халл согласился и тотчас предоставил в распоряжение пассажирки свою каюту. Он хотел, чтобы во время плавания, которое должно было продлиться дней 40-50, миссис Уэлден была окружена на борту китобойного судна, возможно, большим комфортом. Таким образом, для миссис Уэлден путешествие на Пилигриме представляло некоторые преимущества. Правда, плавание должно было несколько затянуться из-за того, что шхуне нужно было сначала зайти для разгрузки в порт Вальпараисо в Чили. Но зато после этого судну предстояло идти до самого Сан-Франциско вдоль американского побережья при попутных береговых ветрах. Миссис Уэлден, не раз делившая с мужем тяготы дальних странствий, была храбрая женщина, и море ее не пугало. Ей было около 30 лет, она отличалась завидным здоровьем и не боялась тяготы опасностей плавания на судне небольшого тоннажа. Она знала, что капитан Халл – отличный моряк, которому Джеймс Уэлден вполне доверяет, а Пилигрим – надежный быстроходный корабль и на отличном счету среди американских китобойных судов. Случай представился. Надо было им воспользоваться. И миссис Уэлден им воспользовалась. Разумеется, кузен Бенедикт должен был сопровождать ее. Кузену было лет 50. Но, несмотря на довольно солидный возраст, было бы неразумно выпускать его одного из дому. Скорее сухопарый, чем худой. Не то чтобы высокий, но какой-то длинный, с огромной взлохмаченной головой, с золотыми очками на носу. Таков был кузен Бенедикт. В этом долговязом человеке с первого взгляда можно было распознать одного из тех почтенных ученых, безобидных и добрых, которым на роду написано всегда оставаться взрослыми детьми, жить на свете лет до 100 и умереть с младенческой душой. Кузен Бенедикт. Так его звали не только члены семьи, но и посторонние, и он действительно был из тех простодушных добряков, которые кажутся всеобщими родственниками. Кузен Бенедикт никогда не знал, куда ему девать свои длинные руки и ноги. Трудно было найти человека более беспомощного и несамостоятельного даже в самых обыденных, житейских вопросах. Нельзя сказать, что он был обузой для окружающих, но он как-то ухитрялся стеснять каждого и сам чувствовал себя стесненным собственной неуклюжестью. Впрочем, он был неприхотлив, покладист, нетребователен, нечувствителен к жаре и холоду, мог не есть и не пить целыми днями, если его забывали накормить и напоить. Казалось, он принадлежит не столько к животному, сколько к растительному царству. Представьте себе бесплодное, почти лишенное листьев дерево, не способное ни приютить, ни накормить путника, но обладающее прекрасной сердцевиной. Таков был кузен Бенедикт. Он охотно оказывал бы услуги людям, если бы в состоянии был оказывать их. И его все любили, несмотря на его слабости, а может быть, именно за них. Миссис Уэлдон смотрела на него, как на своего сына, как на старшего брата маленького Джека. Следует, однако, оговориться, что кузен Бенедикт не был ни лентяем, ни бездельником. Напротив, это был неутомимый труженик. Единственная страсть, естественная история, поглощала его целиком. Сказать «естественная история» значит сказать очень многое. Известно, что эта наука включает в себя зоологию, ботанику, минералогию и геологию. Однако кузен Бенедикт ни в какой мере не был ни ботаником, ни минералогом, ни геологом. Был ли он в таком случае зоологом в полном смысле этого слова? Кем-то вроде Кювье нового света, аналитически разлагающим или синтетически воссоздающим любое животное? Одним из тех глубоких мудрецов, которые всю жизнь посвящают изучению тех четырех типов – позвоночных, мягкотелых, суставчатых и лучистых, на какие современное естествознание делит весь животный мир. Жорж Кювье, 1769-1832 годы. Известный французский натуралист, прославившийся исследованиями ископаемых животных. Предложил классификацию животного мира, разделив его на четыре основных типа. Эта классификация, которой пользуется здесь Жюль Верн, теперь устарела. Изучал ли этот наивный, но прилежный ученый разнообразные отряды, подотряды, семейства и подсемейства, роды и виды этих четырех типов? Нет. Посвятил ли себя кузен Бенедикт изучению позвоночных, млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб? Нет и нет. Быть может, его занимали моллюски? Быть может, головоногие или мшанки раскрыли перед ним все свои тайны? Тоже нет. Значит, это ради изучения медуз, полипов, иглокожих, губок, простейших и других представителей лучистых он до глубокой ночи жег керосин в лампе? Надо прямо сказать, что не лучистые поглощали внимание кузена Бенедикта. А так как из всей зоологии остается только раздел суставчатых, то само собой разумеется, что именно этот раздел и был предметом всепоглощающей страсти кузена Бенедикта. Однако и тут требуется уточнение. Суставчатых насчитывают 6 отрядов. Насекомые, многоногие, паукообразные, ракообразные, усоногие, кольчатые черви. Так вот, кузен Бенедикт, говоря научно, не сумел бы отличить земляного червя от медицинской пиявки, домашнего паука от лжескорпиона, морского желудя от креветки, кивсяка от скалопендры. Кем же был в таком случае кузен Бенедикт? Только энтомологом и никем иным. На это могут возразить, что энтомология уже по самому смыслу слова есть часть естественной истории, занимающаяся изучением всех суставчатых. Слово «энтомология» составлено из греческих слов «энтомос» – разделенный, рассеченный, и «логос» – наука. Вообще говоря, это верно, но обычно в понятие «энтомология» вкладывается более ограниченное содержание. Этот термин применяется только для обозначения науки о насекомых, то есть суставчатых беспозвоночных, в теле которых различаются три отдела – голова, грудь и брюшко, и которые снабжены тремя парами ног, почему их и назвали шестиногими. Итак, кузен Бенедикт был энтомологом, посвятившим свою жизнь изучению только класса насекомых. Но не следует заблуждаться, думая, что кузену Бенедикту нечего было делать. В этом классе насчитывается не менее 10 отрядов. Прямокрылые, представители кузнечики, сверчки и так далее. Сетчатокрылые, представители муравьиные, львы, мошки. Перепончатокрылые, представители пчелы, осы, муравьи. Чешуекрылые, представители бабочки. Полужесткокрылые, представители цикады, блохи. Жесткокрылые, представители майские жуки, бронзовки. Двукрылые, представители комары, москиты, мухи. Веерокрылые, представители стилопсы или веерокрылы. Паразиты, представители клещи. Низшие насекомые, представители чешуйницы. И среди лишь одних жесткокрылых насчитывается не менее 30 тысяч разных видов, а среди двукрылых 60 тысяч. Поэтому нельзя не признать, что работы для одного человека здесь больше, чем достаточно. Теперь известно более миллиона видов насекомых, разделяемых более чем на 30 отрядов, из них свыше 200 тысяч разновидностей жуков. Итак, жизнь кузена Бенедикта была посвящена безраздельно исключительной энтомологии. Этой науке он отдавал все свое время, не только часы бодрствования, но также и часы сна, потому что ему даже во сне неизменно грезились насекомые. Невозможно сосчитать, сколько булавок было воткнуто в обшлага его рукавов, в отвороты и полы его пиджака, в его жилет, в поля его шляпы. Когда кузен Бенедикт возвращался домой с загородной прогулки, всегда предпринимаемой с научной целью, его шляпа представляла собой витрину с коллекцией самых разнообразных насекомых. Наколотые на булавки, они были пришпилены к шляпе как снаружи, так и изнутри. Чтобы дорисовать портрет этого чудака, скажем, что он решил сопровождать мистера и миссис Уэлдон в Новую Зеландию исключительно ради того, чтобы удовлетворить свою страсть к новым открытиям в энтомологии. В Новой Зеландии ему удалось обогатить свою коллекцию несколькими редкими экземплярами, и теперь кузен Бенедикт с понятным нетерпением рвался назад, в Сан-Франциско, желая поскорее рассортировать драгоценные приобретения по ящикам в своем рабочем кабинете. И так как миссис Уэлдон с сыном возвращались на пилигриме в Америку, вполне понятно, что кузен Бенедикт ехал вместе с ними. Однако в случае какой-нибудь опасности миссис Уэлдон меньше всего могла рассчитывать на помощь кузена Бенедикта. К счастью, ей предстояло совершить лишь приятное путешествие по морю, спокойному в это время года, и на борту судна, которое вел капитан, заслуживающий полного доверия. В продолжение трех дней стоянки пилигрима в Вайтемате миссис Уэлдон успела сделать все приготовления к отъезду. Она очень торопилась, так как не хотела задерживать отправление судна. Рассчитав туземную прислугу, которую она наняла в Окленде, она 22 января перебралась на пилигрим вместе с Джеком, кузеном Бенедиктом и старой негритянкой Нэн. Кузен Бенедикт носил с собой в особой коробке всю свою драгоценную коллекцию. В этой коллекции, между прочим, хранилось несколько экземпляров жука стафелина, плотоядного жесткокрылого, с глазами, расположенными в верхней части головы, которого до этого времени считали присущим только новокаледонской фауне. Кузену Бенедикту предлагали захватить с собой ядовитого паука Катипо, как его называют маори, укус которого нередко бывает смертелен для человека. Маори – коренное население Новой Зеландии. Но паук не принадлежит к насекомым. Его место среди паукообразных, и, следовательно, он не представлял никакого интереса для кузена Бенедикта. А потому наш энтомолог пренебрежительно отказался от паука и по-прежнему считал самым ценным экземпляром своей коллекции новозеландского жука стафелина. Конечно же, кузен Бенедикт застраховал свою коллекцию, не пожалев денег на уплату страхового взноса. Эта коллекция, на его взгляд, была дороже, чем весь груз ворваний и китового уса в трюме пилигрима. Когда миссис Уэлдон и ее спутники поднялись на борт шхуны и настала минута сниматься с якоря, капитан Халл подошел к своей пассажирке и сказал: «Само собой разумеется, миссис Уэлдон, вы принимаете на себя всю ответственность за то, что решили отправиться на пилигриме».
«Почему вы это говорите, капитан Халл?» —
— спросила миссис Уэлдон.
«Потому что я не получил никаких указаний на этот счет от вашего супруга, а плавание на шхуне не может быть таким легким и приятным, как на пакетботе, специально приспособленном для перевозки пассажиров».
Пакетбот — устарелое название почтово-пассажирского судна. «Как вы думаете, мистер Халл?» — ответила миссис Уэлдон. «Если бы муж был здесь, поколебался бы он совершить это плавание на пилигриме вместе со мной и с нашим сыном?»
«Конечно нет», — ответил капитан. «Не больше, чем поколебался бы я сам. Пилигрим — отличное судно, хоть промысловый сезон в этом году у него был неудачный, и я уверен в нем так, как только может быть уверен в своем судне моряк, командующий им много лет». «Я сказал вам это, миссис Уэлдон, только для очистки совести и чтобы еще раз повторить, что вы не найдете здесь тех удобств, к которым привыкли».
«Если все дело сводится к удобствам, капитан Халл», — возразила миссис Уэлдон, — «это меня не тревожит. Я не принадлежу к числу тех капризных пассажирок, которые все время жалуются на тесноту каюты или однообразное меню».
Миссис Уэлдон секунду смотрела на своего маленького сына, которого держала за руку, и закончила.
«Итак, в путь, капитан!»
Капитан Халл тотчас же приказал поднять якорь. Через короткое время пилигрим, поставив паруса, вышел из Оклендского порта и взял курс к американскому побережью. Однако через три дня после отплытия с востока задул сильный ветер, и шхуна вынуждена была держать круто к ветру. Поэтому 2 февраля капитан Халл все еще находился в широтах более высоких, чем ему хотелось бы. В положении моряка, который намеревался обогнуть мыс Горн, а не плыть прямо к западному берегу Нового Света.
Глава 2. Дик Сэнд.
Погода стояла хорошая, и если не считать задержки, плавание совершалось в сносных условиях. Миссис Уэлдон устроили на борту пилигрима как можно удобнее. На корабле не было ни юта, ни какой-то надстройки, а значит, не было и каюты для пассажиров. Миссис Уэлдон должна была удовольствоваться крошечной каютой капитана Халла, расположенной на корме. Деликатную женщину пришлось уговаривать занять ее. В этой тесной каморке вместе с нею поселились маленький Джек и старуха Нэн. Там они завтракали и обедали вместе с капитаном и кузеном Бенедиктом, которому отвели клетушку на носу судна. Сам капитан Халл перебрался в каюту, предназначенную для его помощника. Но, как известно, экипаж пилигрима ради экономии не был укомплектован полностью, и капитан обходился без помощника. Команда пилигрима, искусные и опытные моряки, державшиеся одинаковых взглядов и одинаковых привычек, жила мирно и дружно. Они плавали вместе уже 4-й промысловый сезон. Все матросы были американцами, все с побережья Калифорнии и с давних пор знали друг друга. Эти славные люди были очень предупредительны по отношению к миссис Уэлдон, жене судовладельца, которому они питали беспредельную преданность. Надо сказать, что все они были очень заинтересованы в прибыльности китобойного промысла и до сих пор получали немалый доход от каждого плавания. Правда, они трудились, не жалея сил, так как судовая команда была весьма невелика, но зато их малочисленность увеличивала долю каждого при подведении баланса по окончании сезона. На этот раз, правда, почти никакого дохода не ожидалось, и потому они с достаточным основанием проклинали этих негодяев с Новой Зеландии. Только один человек на судне не был американцем по происхождению. Негора, выполнявший на пилигриме скромные обязанности судового кока, родился в Португалии. Впрочем, и он отлично говорил по-английски. После того, как прежний кок сбежал в Окленде, Негора предложил капитану свои услуги. Этот молчаливый замкнутый человек сторонился товарищей, но дело свое знал неплохо. У капитана Халла, который его нанял, очевидно, был верный глаз. За время своей работы на пилигриме Негора ни разу не заслужил ни малейшего упрека. И все-таки капитан Халл сожалел, что не успел навести справок о прошлом нового кока. Внешность португальца и особенно бегающие глаза не очень нравились капитану, а прежде чем допустить незнакомца в крохотный тесный мирок китобойного судна, необходимо все узнать о его прежней жизни. Нигора на вид было около 40 лет. Среднего роста, худощавый, жилистый, черноволосый и смуглый, он производил впечатление сильного человека. Получил ли он какое-нибудь образование? По-видимому, да, если судить по замечаниям, которые у него изредка вырывались. Впрочем, Нигора никогда не говорил ни о своем прошлом, ни о своей семье. Никто не знал, где он жил и что делал раньше. Никто не знал, что он собирается делать потом. Он сказал только, что намерен списаться на берег в Вальпараисо. В общем, он был странный человек. И, несомненно, не моряк. В морском деле он смыслил даже меньше, чем обычный кок, который значительную часть своей жизни провел в плаваниях. Однако ни боковая, ни килевая качки на него не действовали. Морской болезнью, которой подвержены новички, он не страдал, а это уже немалое преимущество для судового повара. Как бы то ни было, Нигора редко выходил на палубу. Весь день он обычно проводил в своем крохотном камбузе, большую часть которого занимала кухонная плита. С наступлением ночи, погасив огонь в плите, Нигора удалялся в каморку, отведенную ему на носу. Там он тотчас же ложился спать. Как уже было сказано, экипаж «Пилигрима» состоял из 5 матросов и 1 младшего матроса. Этот 15-летний младший матрос был сыном неизвестных родителей. Его еще совсем крошкой нашли у чужих дверей, и вырос он в воспитательном доме. Дик Сент, так звали его, по-видимому, родился в штате Нью-Йорк, а может быть и в самом городе Нью-Йорке. Имя Дик, уменьшительное от Ричарда, было дано подкидышу в честь сострадательного прохожего, который подобрал его и доставил в воспитательный дом. Фамилия же Сент служила напоминанием о том месте, где был найден Дик. О песчаной косе Сэнди Хук в устье реки Гудзона у входа в Нью-Йоркский порт. Дик Сент был невысок и не обещал стать в дальнейшем выше среднего роста, но крепко сколочен. В нем сразу чувствовался англосакс, хотя он был темноволос, а глаза у него были темно-синие. Трудная работа моряка уже подготовила его к житейским битвам. Его умное лицо дышало энергией. Это было лицо человека не только смелого, но и способного дерзать. Часто цитируют 3 слова незаконченного стиха Вергилия: «Audaces fortuna juvat» — «Смелым судьба помогает». Но цитируют неправильно. Поэт сказал «Audentes fortuna juvat» — «Дерзающим судьба помогает». Дерзающим, а не просто смелым, почти всегда улыбается судьба. Смелый может иной раз действовать необдуманно. Дерзающий сначала думает, а затем действует. В этом тонкое различие. Дик Сэнд был ауденс, дерзающий. В 15 лет он умел уже принимать решения и доводить до конца все то, на что обдуманно решился. Его оживленное и серьезное лицо привлекало внимание. В отличие от большинства своих сверстников, Дик был скуп на слова и жесты. В возрасте, когда дети еще не задумываются о будущем, Дик осознал свое жалкое положение и твердо решил выбиться в люди своими силами. И он добился своего. Он был уже почти мужчиной в ту пору, когда его сверстники еще оставались детьми. Ловкий, подвижный и сильный, Дик был одним из тех одаренных людей, о которых можно сказать, что они родились с 2 правыми руками и 2 левыми ногами. Что бы они ни делали, им все с руки. С кем бы они ни шли, они всегда ступают в ногу. Как уже было сказано, Дика воспитывали за счет общественной благотворительности. Сначала его поместили в приют для подкидышей, каких много в Америке. В 4 года его стали учить чтению, письму и счету в одной из тех школ штата Нью-Йорк, которые содержатся на пожертвования великодушных благотворителей. В 8 лет врожденная страсть к морю заставила его устроиться юнгой на судно, совершавшее рейсы в южные страны. На корабле он стал изучать морское дело, которому и следует учиться с детских лет. Судовые офицеры хорошо относились к пытливому мальчугану и охотно руководили его занятиями. Юнга вскоре должен был стать младшим матросом, несомненно, в ожидании дальнейшей карьеры. Тот, кто с детства знает, что труд – закон жизни, кто с молоду понял, что хлеб добывается только в поте лица, заповедь Библии, ставшая правилом для человечества. Тот предназначен для больших дел, ибо в нужный день и час у него найдется воля и силы для свершения их. Оказавшись как-то на борту торгового судна, где служил Дик, капитан Халл обратил внимание на способного Юнгу. Бравый моряк полюбил смелого мальчика, а вернувшись в Сан-Франциско, рассказал о нем своему хозяину Джемсу Уэлдону. Тот заинтересовался судьбой Дика, определил его в школу в Сан-Франциско и помог окончить ее, воспитывая его в католической вере, которой придерживалась семья самого судовладельца. Дик жадно поглощал знания, особенно интересуясь географией и историей путешествий, в ожидании того времени, когда возраст позволит ему изучать ту часть математики, которая имеет отношение к навигации. Но он не пренебрегал и практической подготовкой. Окончив школу, он поступил младшим матросом на китобойное судно своего благодетеля Джемса Уэлдона. Дик знал, что большая охота, китобойный промысел, не менее важна для воспитания настоящего моряка, чем дальнее плавание. Это отличная подготовка к профессии моряка, чреватой всяческими неожиданностями. К тому же этим учебным судном оказался Пилигрим, плававший под командованием его покровителя, капитана Халла. Таким образом, молодому матросу были обеспечены наилучшие условия для обучения. Стоит ли упоминать, что юноша был глубоко предан семье Уэлден, которой он был стольким обязан? Пусть факты говорят сами за себя. Но легко можно представить себе, как обрадовался Дик, когда узнал, что миссис Уэлден с сыном совершат плавание на Пилигриме. Миссис Уэлден в продолжение нескольких лет заменяла Дику мать, а маленького Джека он любил как родного брата, хотя и понимал, что положение у него совсем иное, чем у сына богатого судовладельца. Но его благодетели отлично знали, что семена добра, которые они посеяли, пали на плодородную почву. Сердце сироты Дика было полно благодарности, и он, не колеблясь, отдал бы жизнь за тех, кто помог ему получить образование. В общем, 15-летний юноша действовал и мыслил, как взрослый человек 30 лет. Таков был Дик Сэнд. Миссис Уэлдон высоко ценила Дика. Она знала, что может спокойно доверить ему своего маленького Джека. Дик Сэнд обожал малыша, который льнул к нему, чувствуя, что старший братец любит его. В те долгие часы досуга, которые часты при плавании в хорошую погоду в открытом море, когда все паруса поставлены и не требуют никакой работы, Дик с Джеком были почти все время вместе. Молодой матрос развлекал ребенка, показывал ему все, что могло быть для мальчика занимательным в морском деле. Миссис Уэлдон без страха смотрела, как Джек взбирался по вантам то на грот Марс, то на Форбрам Стеньгу, и стрелой скользил по снастям вниз на палубу. Грот Марс – площадка на задней мачте. Форбрам Стеньга – третья часть составной передней мачты. Дик Сэнд всегда был возле малыша, готовый поддержать, подхватить его, если бы ручонки пятилетнего Джека вдруг ослабели. Упражнения на вольном воздухе шли на пользу ребенку, только что перенесшему тяжелую болезнь. Морской ветер и ежедневная гимнастика быстро возвратили здоровый румянец его побледневшим щечкам. Вот так шла жизнь на борту Пилигрима. Не будь восточных ветров, ни у экипажа, ни у пассажиров не было бы никаких оснований жаловаться. Однако упорство восточного ветра не нравилось капитану Халлу. Ему никак не удавалось лечь на более благоприятный курс. К тому же он опасался на дальнейшем пути попасть в полосу штиля у тропика Козерога, не говоря уж о том, что экваториальное течение могло отбросить его дальше на запад. Капитан беспокоился главным образом о миссис Уэлдон, хотя и сознавал, что он не повинен в этой задержке. Если бы неподалеку от Пилигрима прошел какой-нибудь океанский пароход, направляющийся в Америку, он обязательно посоветовал бы своей пассажирке пересесть на него. Но, к несчастью, Пилигрим отклонился так далеко на юг, что трудно было надеяться встретить пароход, следующий в Панаму. Да и сообщение между Австралией и Новым Светом через Тихий океан в то время не было столь оживленным, каким оно стало впоследствии. Капитану Халлу оставалось только ждать, пока погода не смилостивится над ним. Казалось, ничто не должно было нарушить однообразие этого морского путешествия, как вдруг именно в этот день, 2 февраля, под широтой и долготой, указанными в начале этой повести, произошло первое неожиданное событие. День был солнечный и ясный. Часов около 9 утра Диксенд и Джек забрались на Саллингфок мачты. Оттуда им видна была вся палуба корабля и широкие просторы океана. Саллинг — горизонтальные брусья, соединяющие части мачты —